Продолжаем программу. На телефонной связи со студией Диана Алексеева, заведующая отделением лор-онкологии городского онкодиспансера, ассистент кафедры оториноларингологии Петербургского медуниверситета имени Мечникова. Диана Анатольевна, добрый вечер, вы с нами?
Да, добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Ну, наверное, сегодня такая дата важная для любого врача, занимающегося онкологическими проблемами. 27 июля, я напомню, это Всемирный день борьбы с раком головы и шеи. Именно об этих видах рака мы и будем говорить сегодня. И первый мой вопрос к вам, Диана Анатольевна, это, собственно, о каких видах рака мы говорим, когда обозначаем голову и шею? Какие именно органы подвержены злокачественным новообразованиям?
Ну, опухоли головы и шеи – достаточно разнородная группа заболеваний, в которые входят новообразования как верхних дыхательных путей, так и пищеварительных путей. Это и полость носа, это и гортань, это и все отделы глотки, носоглотка, ротоглотка, гортаноглотка. Это вся полость рта, это и слюнные железы, это опухоли верхней и нижней челюсти, и также опухоли кожи и мягких тканей головы и шеи. И хочу сразу отметить, чтобы не было заблуждений у наших слушателей, что сюда, в эту группу, не включены такие понятия, как опухоли центральной нервной системы, новообразования глаза и первичные опухоли лимфатической системы. Поэтому, как вы сами видите, группа достаточно разнообразная.
Угу. А опухоли головного мозга перечислили?
Это отдельная нозология, это опухоли центральной нервной системы, они не входят.
Они не входят, то есть об этом,
да,
мы говорим
сегодня.
Да, это
понятие опухоли, угу. Да, головы и шеи, да.
Угу. Диана Анатольевна, а вот статистика, что говорит о частоте возникновения тех раков, тех видов онкологии, которые вы сейчас перечислили?
Ну, к сожалению, статистика наша печальная. Она нам говорит, что заболеваемость растет. На сегодняшний день в структуре всей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют 20%. Это достаточно весомая цифра. Вот. На первом месте стоит эта глотка, полость носа, опухоли полости рта. Также сюда включены шейные отделы пищевода, трахеи и опухоли мягких тканей шеи. Вот. Какая особенность? Так что этих опухолей, они оказывают все-таки очень сильное внешнее влияние. То есть оказывают сильное влияние на внешний вид пациента. И поэтому тяжело достаточно переносится как самим пациентам психологически, так и его окружающими и родственники в том числе.
Ну вот всегда в разговоре с врачами мы говорим о факторах риска. Что можно отнести к факторам риска развития этих опухолей?
Ну, прежде всего, это злоупотребление алкоголя, табакокурения. По мировой статистике, вот эти вот вредные привычки, они увеличивают риск развития злокачественных новообразований в области головы и шеи в 40 раз. Это значимая цифра. Также фактором риска являются профессиональные вредности. Это работа с красителями, растворителями, ионизирующие излучения. На сегодняшний день доказана роль вируса папилломы человека, а также вируса Эпштейн-Барра. Угу. Ну и также немаловажно имеет значение наследственность, например, в развитии некоторых видов злокачественных новообразований щитовидной железы, в частности, такого как нодулярный рак.
Угу. Ну, это достаточно универсальные такие факторы риска, говоря, наверное, о любом новообразовании, не только в области головы и шеи. Упоминаются и вредные привычки, и какие-то химические, радиоактивные воздействия, и наследственная предрасположенность. А что-то вот специфическое именно для головы и шеи, можете вы сказать?
Нет, нет, только всегда должна быть бережливое отношение к своему организму и профилактика. Это должно стоять на первом месте.
Ну хорошо, мы вот поговорили, обсудили факторы риска. А кто больше всего подвержен вот группе риска? Может быть, по возрасту, по генетической предрасположенности?
Ну, к сожалению, что касается, например, если взять рака щитовидной железы, то подвержены этому заболеванию чаще всего женщины где-то от 40 до 60 лет. Если мы берем верхние дыхательные пути, как глотка, гортаноглотка, то, к сожалению, эту группу составляют чаще всего мужчины от 60 лет, от 55 лет, то есть такие достаточно работоспособные. Вот. Но сейчас, к сожалению, онкология молодеет, поэтому мы встречаем пациентов самого разного возраста.
Угу. Какие-то ранее возникшие патологии в области головы и шеи, там носоглотки, щитовидной железы могут привести впоследствии к злокачественной опухоли?
Конечно, у нас же всегда есть группа, такая категория новообразований, которая называется предраками. То есть есть некая плюс ткань, но она еще во что-то не переродилась, не трансформировалась. Поэтому очень важна ранняя диагностика. Угу. Ведь рак, он же очень коварен. Почему? Потому что симптомы на ранних стадиях, они не специфичны, их практически нет. А, например, какие-то симптомы, ну, там поболело в горле, там осиплость, там поперхивание, там односторонняя заложенность носа или слухоснижение. Пациенты же не сразу бегут к врачам, да, все как бы кажется, что... Да это сейчас скоро пройдет, там, само все пройдет. Поэтому вот это тоже такая вот не очень хорошая особенность в течение этого заболевания. А ведь ранняя диагностика – это уже залог успеха, это уже большой шанс на излечение, на исцеление.
Диана Анатольевна, поэтому... но вот сейчас, если нас слушают, да, люди и думают, что, ну, вот то, о чем вы говорите, осиплость, там, заложенность, другие какие-то моменты, они возникают постоянно, они являются, ну, постоянными нашими спутниками. Любое ОРВИ не проходит без этих симптомов. Что ж, с каждым бежать уже к онкологу? Как быть?
Не надо бежать к онкологу, надо обратиться к первичному звену. Надо все равно, как вы понимаете, есть такая поговорка «береженного Бог заберет». Не надо это оставлять на авось. Надо, опять же таки повторяюсь, бережно к себе относиться, к своему здоровью. Лучше раз сходить лишний раз к врачу, понимаете? Лучше раз перепровериться, чтобы врач вас посмотрел. Потому что, ну, это, я же говорю, коварство рака в том, что он сразу не проявляется. Особенно ранние стадии. Мы их не чувствуем, мы их не видим. Мы можем только прислушиваться к себе. Мы же с вами лучше себя знаем, какие у нас есть вредные привычки, какие предрасположенности и так далее. Поэтому на авось вот так вот бросать я не рекомендую. Лучше лишний раз посетить врача и убедиться, что все хорошо.
Хорошо, а врачи первичного звена тоже знают об этом? И конечно, в каждом пациенте, который пришел к ним с признаками ОРВИ, они, ну, так вот могут подозревать, что это нечто большее, и у них есть какие-то свои возможности диагностики и последующего направления уже к специалистам.
Значит, онкологическая настороженность очень высокая, к сожалению. Это связано с тем, что растет заболеваемость. И поэтому врачи первичного звена, они ориентированы на то, с чем они могут столкнуться. Поэтому лучше сходить. Я же еще раз говорю, не обязательно бежать к онкологу. Это всегда страшно, это всегда вот люди в панику кидают. Но сходить просто к врачу, показаться, это надо.
Диана Алексеева, заведующая отделением лор-онкологии городского онкодиспансера, сегодня на телефонной связи со студией. Сегодня в день, Всемирный день борьбы с раком головы и шеи. Говорим именно об этих новообразованиях, об этих злокачественных опухолях. Диана Анатольевна, уже упоминали вы щитовидную железу, которая тоже, естественно, находится в области шеи. И за очень многие процессы она отвечает в нашем организме. Вот как можно ли говорить о связи эндокринных проблем и рака шеи?
Не, ну, конечно, можно. Если есть какая-то наследственность, если какая-то есть предрасположенность, если какие-то, опять же, такие редкие... вредные факторы существуют, то лучше, опять же таки повторюсь, наверное, обращаться к врачу и с периодичностью какой-то проводить скрининг. А что это такое? Это делать банальное, даже УЗИ мягких тканей шеи, УЗИ щитовидной железы. Да, то есть вовремя сдавать гормоны щитовидной железы, следить за уровнем кальция в организме. Ну и так далее. То есть все специалисты это знают, ориентированы даже врачи общей практики.
А рак щитовидной железы может вот, ну, тоже никак не проявляться? То есть у человека нет проблем эндокринологических, он не посещает планового этого специалиста, постоянно не сдает на анализ гормон, а в это время у него в щитовидной железе развивается злокачественная опухоль.
Может быть.
Такое может быть. То есть такое плановый поход к эндокринологу нужно обязательно всем иметь в виду, даже если ничего не беспокоит.
Да.
Это относится уже к определенному возрасту? С какого возраста нужно посещать?
Чаще всего женщина с 40 лет. 40 лет должны раз в год делать УЗИ мягких тканей шеи и прицельное УЗИ щитовидной железы. А если есть наследственность, если есть, опять-таки, вредные факторы, то это нужно делать чаще.
А в плановую диспансеризацию этот осмотр эндокринологом включен? Мы все
Я
проходим...
Я думаю, что у группы риска, да, он включен.
Диана Анатольевна, давайте поговорим о диагностике. Какие исследования помогают врачу установить правильный диагноз? Какие современные методы?
Ну, слушайте, сейчас, в настоящее время, мы живем в век стремительного технического прогресса, и возможности диагностики, они, ну, я бы сказала, колоссальные, и, что немаловажно, доступны. Это и лабораторная диагностика, это инструментальные методы исследования, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная компьютерная томография и даже эндоскопия. Они позволяют совершенно четко определить локализацию опухоли, ее распространение и, что немаловажно, активность опухолевого процесса. И также это и морфологическая диагностика, которая позволяет определить не только тканевую принадлежность опухоли, но и, так в кавычках, ее чувствительность к последующей противоопухолевой терапии. Сейчас возможности, весь спектр, они есть, они доступны, и поэтому, если специалист их назначает, то как бы пациенту не надо заниматься самодиагностикой, самокопанием, пользоваться интернетом. Вот. Все это вполне возможно, и мы благодаря таким точным методам диагностики опять же таки можем диагностировать раннюю стадию.
А видно характер новообразования, виден уже на компьютерной томограмме, то есть доброкачественная это опухоль или злокачественная? Потому что раньше, да, я знаю, для того, чтобы определить это, нужно было сделать операцию, взять биопсию, по-моему, так, и уже только после этого делался вывод.
Косвенные признаки уже всегда видны, о чем мы говорим, злокачественная опухоль или доброкачественная опухоль. Поэтому вот по мере, это же опухоли визуализируемые, да, благодаря эндоскопическим методам исследования, врач уже может, так сказать, на глазок увидеть, какая это опухоль. Она экзофитная, неизмененная, на ножке, или она инфильтративная, когда она инфильтрирует окружающую ткань в связи с выделением. Есть очень много-много признаков, и специалист эти признаки знает, и мы уже можем предполагать, что у пациента, в какую сторону надо двигаться.
Диана Анатольевна, но рак – это, когда пациент слышит это слово, онкология, это звучит как приговор, но мы знаем, что разные виды рака все-таки и лечатся, и процент на дальнейшую, так сказать, жизнь, он разный. Вот какая статистика, какие цифры именно по раку головы и шеи? Насколько велико число выздоровевших, да, людей, если, ну, вовремя всем этим начали заниматься?
Ну, я хочу сказать, что, конечно же, рак – это не приговор, потому что по летальности онкология занимает только 5-е место в сравнении с другими заболеваниями. Что касается опухоли головы и шеи, то даже если пациенту диагностируется рак на 3-4 стадии, это не значит, что все, да, вот жизнь окончена, и это не повод впадать в отчаяние. Потому что все сейчас, благодаря современным методам лечения, у нас есть возможности излечить пациента. У нас здесь вопрос в том же, опять же таки говорю, что если мы диагностируем рак на ранних стадиях, у нас больше возможностей помочь человеку, то есть у него больше безрецидивный период, больше шансов на полное излечение от рака. Но если даже у человека диагностируется опухоль на 3-4 стадии, там есть тоже возможность для того, чтобы пациента излечить. Потому что в онкологии, по сути, существует несколько методов исследования. Это лучевая терапия, лекарственная терапия, хирургический метод лечения и так далее, и так далее. Вот. И если мы на ранних стадиях можем обойтись каким-нибудь одним методом лечения, то когда мы берем уже поздние стадии, мы тогда включаем все методы лечения, и с учетом возможных современных возможностей мы можем добиться успеха. Поэтому нет, это не приговор ни в коем случае. Даже если взять, например, лучевую терапию, она стала более точечная, понимаете, и более щадящая. То есть практически в онлайн-режиме проходит под контролем РТ облучение опухоли. Но при этом он проходит так, что
не так страдают окружающие ткани, да?
Конечно, конечно. Отсюда меньше осложнений. И есть возможность больше дозу подвести непосредственно к опухолевым клеткам. А на сегодняшний день лекарственная терапия при опухолях головы и шеи, она располагает всем возможным спектром, как стандартными цитостатиками, так и таргетными препаратами, которые селективно блокируют отдельные опухолевые рецепторы. И, конечно же, у нас есть ингибиторы контрольных точек иммунного ответа. И именно благодаря вот такому развитию лучевой терапии и лекарственной противоопухолевой терапии у нас изменился уже и хирургический подход. сегодня все меньше и меньше делают инвалидизирующих операций. Сегодня, благодаря одномоментному реконструктивно-пластическому этапу, мы все больше делаем органосохраняющих операций. Потому что нам же очень важно не только избавить пациента от рака, от опухоли, но и сохранить его качество жизни. Угу. Именно поэтому сейчас широкое применение и развитие получила реабилитация как социальная, так и медицинская. Ну и также, конечно же, паллиативная помощь.
Угу, угу. Диана Анатольевна, ну вот говоря о способах лечения, не могу не спросить вас вот о чем. Многие раковые пациенты отказываются от консервативного традиционного лечения, предпочитая ему какие-то народные, нетрадиционные способы. Вот как вы это можете прокомментировать?
Ну, это право и выбор пациентов, но мне кажется, что наша первостепенная задача, как и ваша, благодаря таким передачам, донести все-таки до людей, что не надо этого бояться, надо доверять врачу, понимаете, uh-huh. надо как бы использовать все современные методы лечения. И никто же не говорит, что нет, ни в коем случае не надо этого делать. И, пожалуйста, одно другому не мешает. Но мне все-таки кажется, что надо себе дать шанс.
То есть не надо бояться, надо идти к врачам, нужно им доверять, соглашаться на те методы лечения, которые уже опробированы на многих пациентах. И вы говорите, что летальность рака уже во многом побеждена.
Да. Угу. Вы же понимаете, что только тут залог успеха в командной работе. Здесь не только что мы собираемся, вот врачи. Сейчас же очень важен мультидисциплинарный подход. В этом лечении участвуют и клинические онкологи, и радиологи, и хирурги, и оториноларингологи, и челюстно-лицевые хирурги, и психологи. Там огромная команда. Но и сам пациент тоже должен участвовать в этом. Угу. Сам пациент должен быть членом этой команды, понимаете? А без доверия, без этого ничего не получается.
Угу.
Не надо бояться.
Да. Диана Анатольевна, ну вот много таких стереотипов, каких-то предубеждений, когда речь заходит об онкологии. И одно из таких предубеждений, может быть, ложных, вы меня сейчас, может быть, согласитесь или опровергните, что рак может передаваться от человека к человеку, и что им можно заразиться. Вот насколько, есть ли какая-то истина в таком суждении?
Ой, поверьте, я не первый раз слышу этот вопрос. Очень часто пациенты его задают, и мы всегда отвечаем им, говорим, что ну мы же не заразились, этого нет. Конечно, такого быть не может. Онкология, она не заразна.
Ну, все-таки время от времени там в средствах массовой информации встречаются, что со ссылкой там, даже на каких-то ученых, что вот если посмотреть в семье, где больной человек болел раком, он умер, впоследствии переболевают еще члены этой семьи.
Я думаю, что здесь мы, скорее всего, речь идет либо о наследственности, либо об одинаковом окружающей среде, не более того.
Диана Анатольевна, ну, наверное, в заключение нашего разговора еще какие-то практические рекомендации по профилактике. В чем она может заключаться, профилактика рака головы и шеи? Каких врачей нужно посещать? Ну, вот если не говорить о терапевте, к которому мы пойдем, с симптомами, о которых мы уже поговорили, да, симптомы ОРВИ, но они могут говорить больше, чем об ОРВИ. Вот немного советов по профилактике.
Ну, конечно, что здоровый образ жизни. Еще раз говорю, к себе нужно бережно относиться, и себя надо беречь. И, пожалуйста, уважаемые слушатели, если вас что-то беспокоит и длительное время, да, то есть любое ОРВИ, как вы говорите, оно течет неделю, две, три. Но если вас беспокоит что-то более этого срока, пожалуйста, обратитесь лучше к специалисту. Угу. То есть не надо заниматься самолечением.
Ну, то есть вот любые боли, любые какие-то видимые изменения, увеличение лимфоузлов, это все тоже может быть отнесено к нашей теме.
Угу. Да, любая дисфункция, нарушение обоняния, нарушение зрения, нарушение вкуса, опять же таки нарушение акта глотания, изменение голоса. Вот любая дисфункция, вот то, что вас настораживает, не затягиваете, лучше обратиться к специалисту. Опять же таки повторюсь. И не бояться этого.
Спасибо, Диана Алексеева, заведующая отделением лор-онкологии городского онкологического диспансера, ассистент кафедры оториноларингологии Петербургского медуниверситета имени Мечникова, профессионально отвечала на наши вопросы. Диана Анатольевна, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Всем здоровья пожелаем.
Да, да. Берегите себя.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.